Денис, сколько времени прошло со времени вашей последней поездки в Крым? Какие изменения бросаются в глаза в первую очередь?
Ну, я, естественно, там был во время весенних событий несколько раз и до референдума в том числе. Соответственно, прошло 8 месяцев, и мне было интересно посмотреть, что сейчас происходит в Крыму. Но самое главное, что тогда весной я встречался с крымскими татарами, которые довольно недоброжелательно встречали колонну российской бронетехники, чему я был свидетелем, которая шла, скажем, из Феодосии в Симферополь. И они сказали, что они не просто будут не участвовать в референдуме, но пытаются его как-то блокировать избирательные участки. Мне показалось это интересным, и я решил посмотреть, что сейчас происходит с ними, собственно. Поехал в эту деревню, в которой я встречал их, и большую часть посвятил им. Но, естественно, было интересно посмотреть на все, что там происходит вообще, начиная от Керченской переправы и кончая, как изменился город Симферополь, Севастополь. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что там довольно мало российской символики, в том смысле, что весной там практически каждая машина была украшена георгиевской ленточкой или там российским триколором. А теперь это довольно редко можно встретить, там, в сравнении с Москвой, например. Вот это первое, что меня удивило. Естественно, там довольно много билбордов, там, «Единая Россия» или как-то они выкрашены в российские цвета, но в частной жизни этого встречается мало. И мне показалось, что это довольно удивительно. Не в том смысле, что эйфория у крымчан прошла от того, что они вернулись в Россию, но просто как-то об этом сейчас мало говорят. Ну и внешних признаков этого мало. Такое ощущение, что Крым остался прежним. Да, это много раз был и до этого, и для меня внешних изменений не произошло. Но внутренние, безусловно, есть. Потому что люди говорят мало, стараются не общаться с журналистами, особенно крымские татары. Вот это поразительно.
Насколько легко сейчас работать фотожурналисту в Крыму? Вызывает ли там человек с камерой негативную реакцию, как это часто случалось весной?
Совершенно справедливо, да, что там было довольно сложно работать весной, и, в принципе, нелегко и сейчас. Часто это связано с тем, что, например, ну, то есть такие предупреждения, например, у меня был фиксер, который работал параллельно на канале АТР, да, и вот она мне говорила, что, ну, нет, эти просто нельзя, потому что и побьют. Довольно сложно работать, да, то есть там довольно сложно пообщаться с этой, ее называют самообороной, хотя они называют себя ополчением, и категорически слово самообороны им не нравится. Довольно агрессивно они тебя тоже принимают и сейчас. Если нет разрешения от какого-то их командира, то, в общем, можно и получить. Проблема в том, что люди довольно подозрительно относятся вообще к фотографам, да, и сложно работать на рынках, и на улицах, снимая железнодорожный состав с военной техникой, там, фактически был арестован людьми с оружием, правда, потом они отпустили, проверили документы, но такое есть, то есть это не такой открытый мир, как, скажем, в Москве.
Если говорить о том, как ситуация в Крыму преподносится российскими и украинскими СМИ, что ближе к истине? Стала ли жизнь людей лучше или хуже?
По правде говоря, я не знаю, как преподносится жизнь Крыма в украинских СМИ, но только могу догадываться. Но то, как преподносится Крым у нас, это в общем, далеко от реальности, в том смысле, что люди сейчас заняли выжидательную позицию, как мне кажется. Там нет больше плясок радости, люди настороженно смотрят в будущее. Тем, с кем я разговаривал, это и пророссийские граждане, вообще россияне, да, и в том числе люди, которые теперь стали военными российской армии, раньше они были украинскими военными, да, они все говорят, что мы сейчас просто смотрим, и ничего, в принципе, не изменилось. Да, зарплаты и пенсии выросли, но при этом все это съедается выросшими ценами на продукты. А цены реально выросли, они, конечно, не достигли московского уровня, но они ощутимо подросли по отношению к украинским. Соответственно, разницы фактически никакой. Как-то говорили, что сейчас Крым вернулся в совок, и жизнь теперь пенсионеров там стала лучше и так далее, но это тоже не совсем так, потому что вот пенсионеры тоже вынуждены платить, особенно за лекарства. Люди говорят, что на некоторые лекарства цены подняли 6 раз. Ну, например, на детские какие-то препараты. Поэтому пока никто ничего не понимает, и все просто ждут.
Остались ли в Крыму проукраински настроенные жители?
Их довольно много, не все они уехали. Кто-то из них собирается по-прежнему это сделать, но проблема в том, что многие люди хотели отказаться от российского паспорта, да, и остаться у украинскими паспортами. Так вот, это было, как я понял, сделать довольно сложно, потому что на то, чтобы отказаться, им выделили всего один день. И в итоге люди приезжали, там, условно говоря, из Керчи в Симферополь, потому что только там можно было отказаться от российского паспорта. Почему это нужно было сделать, написать заявление. Люди там стояли в очередях огромных, чтобы за сутки успеть это сделать. Соответственно, многие сделать это не успели. Многие также получают российские паспорта не потому, что они хотят быть россиянами, но просто это какая-то гарантия на будущее. Да? То есть многие крымские татары, вопреки тому, что они говорили, что паспорта получать не будут, они их получают, ну, просто чтобы сделать свою жизнь проще. При этом они, естественно, не отказываются от украинского паспорта. И те же визы ездят получать в Херсонскую область и в Киев.
Чем сейчас живут крымские татары? Насколько серьезному давлению властей они подвергаются?
Сейчас как мне кажется, наступила некая передышка, потому что Кремль дал им 3 месяца на сдачу литературы, да, и после того, как правозащитники, в том числе Сванидзе, на заседании в Кремле, на встрече общественной палаты с президентом, рассказал о случаях, когда людей похищали, о таких похищенных уже в общей сложности 7 человек, 2 из которых были убиты, и Путин сказал, что это недопустимо, и Аксенов сказал, что он гарантирует, что похищений и обысков в том виде, как они проходили раньше, больше не будет, то наступила некая передышка. Последний похищенный был 3 месяца назад, это вот, соответственно, сын и племянник Джапарова. Но в любом случае это породило такую некую боязнь и паранойю. То есть вот почему люди молчат и ничего не хотят говорить, вот именно поэтому. Потому что они опасаются за свое будущее. Они, как правило, сейчас не стараются ходить по одному, то есть, ну, молодежь, я имею в виду. И они этого реально боятся. Реально боятся того, что пришла Россия, и вот теперь начнется, возможно, такой кавказский вариант. В открыто об этом не говорят, но об этом говорят члены Меджлиса, Нариман. Об этом говорят, что они боятся прихода сюда кавказского сценария, когда ФСБшники будут кого-то брать, уводить или убивать, а потом говорить, что ну вот это был радикальный исламист, посмотрите, вот у него оружие, которое они подбросили и так далее. И в итоге многие из них считают, что российские власти провоцируют крымский татар на какие-то неадекватные жесткие действия, которые бы позволили Кремлю как-то действовать более радикально и жестко в отношении них, потому что они считают, что они Кремлю там не нужны. То есть они не говорят о второй депортации, но они все об этом помнят, потому что она была и, возможно, она может повториться. Именно поэтому они стараются не отвечать на вот эти, как они считают, беспредельные действия властей какими-то своими жесткими действиями, а стараются пока все-таки договариваться, стараются создавать контактные группы, встречаться с Аксеновым и местными политиками, да, и обсуждать эти вопросы похищения, обысков и так далее.
Денис, собираетесь ли вы в Донбасс, в зону боевых действий на востоке Украины? Как вы относитесь к недавнему запрету украинских властей на работу журналистов в зоне АТО без армейского сопровождения?
Я был несколько раз на Донбассе, но не в активные фазы, собственно, когда брали там Луганскую СБУ, но пока я туда ехать не собираюсь, потому что мне кажется гораздо интереснее сейчас делать проекты, то есть нужно чуть подождать и сделать проект таких последствий вот этого конфликта. Это гораздо интереснее, чем, ну, то есть важнее с точки зрения журналиста, чем вот сейчас текущие события, как мне кажется. Ну, а то, что какие-то принимаются меры по отношению к журналистам, мне кажется, это неправильно. То есть сопровождение вообще ничего не делается. И там попытка запретить работать с журналистом, ну, я понимаю, почему украинские власти хотят это делать, и у них есть для этого, наверное, естественно, причины, имея в виду российскую пропаганду, но в любом случае, это, мне кажется, неправильный поступок. Какие бы журналисты ни были, они, в общем, должны работать. Это такое проявление слабости скорее, чем силы.
Денис, недавно был год с момента вашего освобождения после ареста на акции Greenpeace у российской нефтедобывающей платформы «Приразломная». Часто ли вы вспоминаете о тех событиях, как они изменили вашу жизнь, завершен ли ваш конфликт с государством, вернули ли вам личные вещи?
Да, по правде говоря, я уже даже и забыл о том, что это происходило. Столько много произошло после этого вещей, в том числе и в России, и с моими друзьями в Украине, что, по правде говоря, мне кажется, это была просто какая-то командировка в СИЗО, просто для моего собственного опыта. Но в итоге мне никакого какого-то негативного отношения к этому не осталось, просто хороший опыт, да. Конфликт у меня с государством в этом смысле не закончился, потому что, например, мне до сих пор не вернули флеш-карты с камеры. Мне дико интересно посмотреть, что же там снято, кадр самого захвата корабля. Я надеюсь, что они вернутся, потому что, к моему большому удивлению и к удивлению там моего адвоката и моих друзей, мне буквально неделю назад вернули компьютер с жестким диском с моим архивом, да, на котором, собственно, все осталось. Мне уверяли, что все это уничтожат и сотрут, но нет, все вернули в том виде, в каком забрали. Я этим фактом как-то озадачен, приятно, и надеюсь, что я также увижу и свои флеш-карты. Поэтому как-то мне сейчас это не аукивается, этот конфликт государства, ну, кроме того, что я по-прежнему могу работать с российскими компаниями, условно, с «Газпромнефтью», там, с «Русгидро», с кем-то еще, ну, просто потому что они опасаются делать. Ну, а в целом нет, в целом как-то такое ощущение, что ничего и не было.